Узнав ее, они решили, что Хосе Аркадио Буэндия спутал имя будущей невесты. Чтобы рассеять заблуждение, мать подняла с постели Ремедиус и принесла ее на руках в гостиную. Девочка еще не проснулась окончательно. Ее спросили, действительно ли она решила идти замуж. И она прохныкала, что хочет только одного, пусть ей не мешают спать. Хосе Аркадио Буэндия понял основательность сомнений супругов Маскоты и отправился за разъяснениями к Аурелиану. Когда он возвратился, супруги уже успели переодеться в приличествующие случаи платья, сделали небольшую перестановку мебели в гостиной, наполнили вазы свежими цветами и ждали его в обществе старших дочерей. Удрученные неловкостью своего положения и страданиями, которые причинял ему жесткий воротничок, Хосе Аркадио Буэндия подтвердил, что избранницей действительно является Ремедиус. «Но ведь это против всякого здравого смысла», — сказал приунывший дон Аполлинар Маскоте. «У нас, кроме нее, еще 6 дочерей, все они девицы на выданье, и каждая с радостью согласилась бы стать женой такого серьезного и трудолюбивого кабальеро, как ваш сын. А Аурелиано останавливает свой выбор на той единственной, которая еще писает в постель». Жена, хорошо сохранившаяся дама с печальными глазами и неторопливыми движениями, упрекнула его в грубости. После того, как был выпит фруктовый сок, супруги, тронутые непреклонностью Аурелиано, дали свое согласие. Синьора Маскоте попросила лишь оказать ей одну милость, предоставить возможность побеседовать с Урсулой наедине. Урсула разворчалась, зачем ее впутывают в мужские дела, но на самом деле была заинтригована, и на следующий день, волнуясь и поэтому немного робея, явилась в дом Маскоты. Через полчаса она вернулась с сообщением, что Ремедиус еще не достигла зрелости. Аурелиано не счел это важным препятствием. Он ждал так долго, что теперь готов был ждать сколько угодно, пока невеста не вступит в тот возраст, когда сможет зачать. Восстановившееся мирное течение жизни нарушило только смерть Мелькиадеса. Само событие можно было предвидеть, но обстоятельства, при которых оно произошло, оказались неожиданными. Через несколько месяцев после возвращения Мелькиадеса в нем стали замечаться признаки одряхления. Оно развивалось так быстро и необратимо, что очень скоро цыган превратился в одного из тех никому не нужных дедов, которые бродят как тени по комнатам, волоча ноги и громко рассуждая о лучших временах. Никто этими стариками не занимается, о них даже не вспоминают, пока не найдут однажды утром мертвыми в постели. Сначала Хосе Аркадио Буэндия, восхищенный дагеротипией и пророчествами Нострадамуса, помогал Мелькиадесу в его делах. Но потом он все чаще стал оставлять цыгана в одиночестве, потому что общаться с ним было все труднее и труднее. Мелькиадес слеп и глох. Казалось, он путает собеседников с людьми, которых знал в давно миновавшие исторические эпохи. На вопросы он отвечал какой-то непонятной мешаниной из разных языков. Бродя по дому, он всегда ощупывал воздух перед собой, хотя и двигался среди вещей с необъяснимой ловкостью, как будто был одарен инстинктом ориентации, основанным на близких предчувствиях. Однажды он забыл вставить искусственные зубы, положенные на ночь в стакан с водой возле кровати, и с тех пор больше уже не носил их. Когда Урсула задумала расширить дом, она приказала выстроить для Мелькиадеса отдельное помещение возле мастерской Аурелиано, подальше от домашней толчии и шума, комнату с большим светлым окном и этажеркой. На ней она собственноручно разместила запыленные и изъеденные молью книги старика, ломкие листы бумаги, покрытые непонятными знаками, и стакан с искусственными зубами. В нем уже пустили корни какие-то водяные растения с малюсенькими желтыми цветочками. Новое место, видимо, пришлось Мелькиадесу по душе, потому что он перестал появляться даже в столовой. Его можно было встретить только в мастерской Аурелиано. Он проводил там целые часы, исписывая таинственными каракулями привезенные когда-то пергаменты. Они, казалось, были сделаны из чего-то твердого и сухого и расслаивались, как слоеное тесто. В мастерской он съедал и пищу. Ее приносила дважды в день виситасьон. Впрочем, в последнее время у него пропал аппетит, и ел он только овощи, отчего вскоре приобрел свойственный вегетарианцам чахлый вид. Кожа его покрылась нежной плесенью, похожей на ту, что произрастала на допотопном жилете, который он никогда не снимал. От дыхания смердело, как смердит от спящего животного. Аурелиано, погруженный в сочинение стихов, в конце концов перестал замечать присутствие цыгана, но однажды в бормотании Мелькиадеса ему почудилось нечто доступное пониманию. Аурелиано прислушался. Единственное, что он смог выделить в запутанных темных речах, было настойчиво, как стук молотка, повторяющееся слово «равноденствие», 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 да еще имя Александр фон Гумбольдт. Александр фон Гумбольдт, годы жизни 1769-1859, известный немецкий географ и натуралист. Примечание переводчика. Более близкого общения со стариком сумел добиться Аркадио, когда стал помогать Аурелиану в ювелирном деле. Мелькиадес шел навстречу его попыткам завязать разговор и произносил иногда отдельные фразы по-испански. Однако фразы эти не имели никакого отношения к окружающей действительности. Но в один из вечеров цыгана вдруг охватило внезапное волнение. Пройдет много лет, и, стоя у стены в ожидании расстрела, Аркадио вспомнит, как весь дрожа Мелькиадес прочел ему несколько страниц своих непостижимых писаний. Аркадио, конечно, их не понял, но прочитанные вслух, нараспев, они показались ему переложенными на музыку энцикликами. Энциклика «Папское послание». Примечание переводчиков. Кончив чтение, Мелькиадес улыбнулся. Впервые за долгое время и произнес по-испански: «Когда я умру, пусть в моей комнате 3 дня жгут ртуть».